Здравствуйте! Вы слушаете «Джаз Филармоник Радио». У микрофона Александра Ромашова и в эфире программа «Диалоги о джазе». Сегодня у нас в гостях Валентин Пацук. Это музыкант, который играет в «Джаз Филармоник Оркестра» на тромбоне. Здравствуйте, Валентин!
Здравствуйте, Александра!
Но кроме того, в жизни Валентина есть еще целый ряд других оркестров. Вот об этом мы сегодня как раз и поговорим. То есть, насколько я, если верить словам руководителя, одного из руководителей Джаз Филармоник Оркестра Юрия Богатырева, то вы также играете в оркестре Мариинского театра.
Все верно.
И не только там.
И не только.
Ну, начнем, наверное, вообще с того, вообще, как все начиналось. Когда в вашей жизни появился тромбон и почему именно тромбон? Это был случайный выбор или это был осознанный выбор?
Нет, ничего осознанного, к сожалению, не было или, к счастью, в 7 лет. Мама привела меня в школу. Она не была музыкальной, но там, тем не менее, можно было выбрать музыкальный инструмент. И мы пришли на какие-то, не знаю, вступительные экзамены или что-то в этом роде, или познакомиться. И нас спросили, на чем вы хотите играть. Так как в моей семье музыкантов, насколько я знаю, не было, и не могу сказать, что я знал много музыкальных инструментов в 7 лет, но я знал про саксофон, тем не менее, и ответ мой был таким, что почему не саксофон? На что директор сказал, что вы знаете, все хотят на саксофон, давайте-ка, может быть, попробуем на тромбон. Я, разумеется, понятия не имел вообще, что это за инструмент, как он выглядит. Нас отвели в музыкальный класс. Это было классическое такое полуподвальное помещение, где все духовики занимаются, наверное. Mm-hmm. Вот, на стенах висели все эти красивые железные инструменты, и тромбоны, баритоны, всякие вот эти штуки. В общем, это впечатлило, и как-то вот таким образом случился тромбон в моей жизни. При этом сам инструмент я взял спустя только много лет, потому что в 7-8 лет как будто бы тромбон еще рановато.
А я вот тоже, кстати, пытаюсь представить, он, наверное, выше вас ростом был.
Он и выше меня ростом, и он банально, ну, тяжелый, потому что держим его одной рукой, можно сказать, несколькими пальцами. Вот, поэтому началось все с блокфлейты, ну, чтобы хоть как-то занять ребенка. То есть какие-то выучить гаммы, какие-то ноты, то есть, ну, какие-то такие банальные вещи, хотя блокфлейта никакого отношения к медным инструментам не имеет, это скорее деревянным духовым. Вот. И тромбон, даже не тромбон, вообще что-то медное я взял в руки только уже в 4 классе, когда оказался в музыкальной школе при консерватории в нашей десятилетке. Вот это был альтовый инструмент, ну альт, такая саксгорнкая маленькая тубочка. Вот. Потом 5-6 класс это был уже инструмент чуть-чуть побольше, тенор, но все еще не тромбон, то есть с клапанами. Собственно, поэтому мы еще владеем помимо тромбона. Очень многие ребята могут играть на родственных инструментах. Баритоны, фониумы. И только в 7 классе вот я дорос до тромбона.
То есть, получается, вы мультиинструменталист для духового оркестра?
Ну, в стенах джаза и филармонии я не могу себе такого сказать, что кто-то здесь мультиинструменталист, кроме Дмитрия Семеновича. Нет, но это все-таки родственные инструменты, то есть по факту мы либо двигаем кулису, либо нажимаем клапана, это все очень как бы для нас одно и то же по факту.
Но это все духовики, да, все духовики.
Да, да, конечно, конечно. Да? Нет, ну в школе был общий курс фортепиано, но это на каком-то супербазовом уровне, то есть о каких-то способностях фортепианных речи не идет.
А потом вы осознанно выбрали уже, наверное, музыкальную карьеру для себя, то есть пошли учиться дальше,
ну,
да?
Когда я оказался в 4 классе в школе при консерватории, тут как будто бы уже стало понятно, чем это может все закончиться. Поэтому нет, да, это уже был такой уже более серьезный подход. Мне ужасно повезло с педагогом Георг Иванович Страутман, который вообще подарил все, можно сказать, в этой жизни. Вот, но я же являюсь бас-тромбонистом. И бас-тромбон оказался еще позже в моих руках. То есть уже ближе к выпускным классам педагог решил, что нужно сориентироваться.
Они отличаются размерами? Я, кстати, не знала. Я знала, что там есть саксофоны разных размеров.
Ой, тромбонов, вы знаете, гораздо тоже, больше, да? Чем саксофонов, мне кажется.
Да что вы.
Ну, самый популярный теноровый, который используется больше всего. В моем случае это басовый, вот чуть-чуть побольше. Он такого же строя, просто каждая трубочка, она чуть-чуть пошире, чуть-чуть побольше, мундштук побольше, раструб побольше. Соответственно, звук более... Он не низкий, он более...
Жирный.
Более жирный, назовем его так, да. Более басовый. Но также есть еще альт-тромбон. Он, конечно, в джазе не используется в основном. Это, точнее, никак не используется. Это в классической музыке, то не в каждом произведении. Это какой-нибудь Бетховен, Моцарт, то есть что-то вот такое. Есть сопрановый тромбон, он еще меньше, но его можно назвать кулисной трубой, потому что на нем играют даже трубачи, там маленький мундштук, просто вместо клапанов там маленькая-маленькая кулиска. Даже есть еще более маленький инструмент, но это такие уже единичные случаи. И есть контрабас-тромбон, это инструмент, который еще больше, чем мой. Он используется у Вагнера, то есть тоже там в небольшом ряде произведений. Ну, бывает, пишут сольные произведения.
Слушайте, как интересно.
Там вот целое семейство, да.
Учить, да. А для того, чтобы играть на тромбоне, особенно вот на бас-тромбоне, наверное, еще нужно длинные руки очень иметь.
Ну, я думаю, что руки обычного человека хватит, чтобы дотянуться, взрослого человека, до нашей последней седьмой позиции. Но вообще есть детские инструменты, когда бывают люди переходят немножко раньше на тромбон. И есть тромбоны, да, с немножко более короткой кулисой, чтобы ребенок мог дотянуться, это правда.
У меня вот такой, соответственно, детский тоже вопрос. Меня всегда удивляло вообще, как этой кулисой вы умещаетесь с ней в оркестре и умудряетесь никого не ударить по голове.
Ну, вообще-то всякое бывает.
Бывает, да?
И ударять умудряемся, и уронить, к сожалению, тоже дело не хитрое.
А она, то есть, снимается, да?
Да, если до конца выдвинуть, она снимется. Это супер нежная часть нашего инструмента. То есть, ее, конечно, лучше беречь.
Ну, наверное, самое трудное, если вот представить себе духовой оркестр, который шагает по улицам, как это было изначально, да?
Да, но есть целое семейство маршевых инструментов. То есть тромбон может в исполнении, называется помповый тромбон или valve тромбон. То есть вместо кулисы, которую мы двигаем, там будет такая же машинка, как у трубы, с клапанами. То есть это все еще тромбон. Есть джазовый valve тромбонист Боб Брукмайер, который играл на таком тромбоне.
А вообще тромбон легко купить сам инструмент?
Хороший вопрос. Ну, смотря, что мы хотим купить. Как бы...
Ну, вот профессиональному музыканту такому, как вы, например, вообще, где вы берете инструменты?
Ну, пойти в магазин в каждый, конечно, мы там вряд ли найдем тромбон, да, на котором мы сможем работать профессионально. Поэтому могу сказать про свой конкретный случай. Тромбон американский. Покупал я его в 2012 году. На тот момент у меня был приятель, у которого отец был консулом Америки неожиданно. Вот, и у них есть такая замечательная вещь, как дипломатическая почта. Чем мы прекрасно воспользовались. И свой инструмент я забирал в консульство Америки неожиданно. То есть, помимо того, что эта почта достаточно быстрая, она еще, я надеялся, очень аккуратная. Вот, поэтому так удачно совпало. Но также есть инструменты немецкие, английские, японские, Yamaha.
Ну, раз уж мы заговорили про инструмент, то у вас еще, я сделала комплимент вашему чехлу, удивительно, ярко-белому цвету, который обклеен уже наклейками какими-то. Тоже у него своя история, как я понимаю.
Чехол, да, чехол я купил в Японии, мечтал о нем много-много лет, мечтал о поездке в Японию, и вот в 2019 году все случилось, я оттуда вернулся с двумя чехлами, со своим старым и с новым. Это правда.
Предлагаю прерваться на несколько минут, послушать музыку в эфире Jazz Philharmonic Radio.
I know why I'm married. come in love's old tune. Even in January, honey, it feels like June. There's frost on the moon, but what do I care? I don't know it's there. There's spring in my heart.
Продолжается программа «Диалоги о джазе». Тромбонист Валентин Пацук сегодня в студии. После того, как вы отучились, как дальше сложилась ваша судьба? Мне вот интересен сам вообще путь начинающего музыканта в такой именитый оркестр, как Мариинского театра оркестра.
Мариинский театр. Ну, это счастливое было случайность и совпадение, что к тому моменту, когда я заканчивал консерваторию, в 2013 году мы объявили конкурс, к тому времени как раз открылась новая сцена, соответственно, увеличилось количество сцен,
ага.
И появилась необходимость в большом количестве музыкантов. Был большой конкурс на все инструменты, и тогда вот мне повезло оказаться в театре.
Слушайте, а там получается же несколько оркестров, потому что есть же основная сцена, да, есть новая сцена, есть концертный зал.
Все верно.
И везде свой оркестр, или он как-то взаимозамещается, перемещается?
Нет, оркестр перемещается, есть условное деление на 4 оркестра. То есть один играет больше балетов, другой больше опер, один коллектив больше играет с маэстро Валерием Бесаловичем. В моем случае история еще более интересная, потому что я попал в сценический оркестр Мариинского театра. Есть еще вот такая творческая единица. Это оркестр, который играет на сцене, либо за сценой, либо, не знаю, в партере, в зале, в том числе и в оркестровой яме. В очень большом количестве произведений, опер и балетов, и симфоническом репертуаре есть вот такой вот дополнительный оркестр.
Но это когда, вот, скажем, опера, и где-то вдали играет музыка.
Где-то вдали, да? Музыка, это обычно
поет хор, да. Да?
Или можем, не знаю, как в опере «Аида», мы стоим целую картину на сцене в костюмах, в желтых платьях египетских. Или в опере «Хованщина» мы выходим в кителе.
С инструментами?
С инструментами, играем наизусть. В балете «Медный всадник» мы выходим на сцену, маршируя. У нас там небольшое дефиле происходит. А в конце мы еще и поем песню «Соловей, соловей, пташечка». Так что работа очень интересная.
Это действительно интересно. Вот
да,
знала,
вообще не скучно ни разу.
То есть я никогда не думала, что действительно вот получается, что так же, наверное, как и артисты балета делятся на разные там, да, категории,
да,
как
есть.
И оперные, так же и
ну, вот в моем случае оркестр. Это преимущественно сценический оркестр, то есть это место, которое
прикреплено. То есть нужно еще овладеть актерской специальностью отчасти.
Местами можно сказать, что да. Да, наверное, есть что-то в этом.
А «Соловей, соловей, пташечка» — это просто как поют солдаты?
Да, мы изображаем, собственно говоря, сопровождаем, точнее, солдат, которые уходят, видимо, на какие-то военные истории. И вот мы вместе с ними маршируем, и в конце вот такая маршевая песня, можно так сказать. Но зал обычно в счастье, мы срываем аплодисменты.
Да.
Так что, да, изюминка первого акта, наверное.
Да, действительно, любопытно. Я так больше хотела про оркестровую яму вообще спросить.
Нет, в оркестровую яме тоже я появляюсь.
Вы появляетесь, что, да?
Да?
Вот мне всегда интересно, я вообще обожаю смотреть за оркестровые ямы, тем более, что не со всех мест всегда хорошо видно сцену, а оркестром можно как-то вот углядеть, вот если сидишь на каком-то ярусе, например. И я всегда это с детства очень любила. Мне интересно вообще, почему вот последний раз я обратила внимание, что деревянные духовые инструменты, трубы, по-моему, тромбонов, нет, и тромбоны, по-моему, сидят слева, а справа сидят сидит основная часть сменных духовых инструментов. Мне всегда казалось, что они как-то должны кучкой вместе сидеть. Или в разных произведениях по-разному?
В разных произведениях может быть по-разному. Зависит еще от расположения сцены, потому что если говорить про, ну, в том числе про новую сцену Мариинского театра, она может увеличиваться, уменьшаться в размерах. Угу. Поэтому может расположение немножко меняться. Иногда это может быть из-за каких-то акустических предпочтений дирижера. Угу. Валерий Бесалович очень любит пересаживать на репетициях оркестр, угу. под себя как-то подстраивать, искать какое-то звучание, которое ему необходимо. Поэтому, ну, кардинально, конечно, скрипки никогда не будут сидеть там с литаврами, да, в зале литаврами, да. условно. То есть это все в пределах каких-то вот норм все-таки. Но какие-то вариации возможны.
Угу. Еще такой вот у меня вопрос. Валерий Гергиев принято считать, что это, ну, действительно гениальный музыкант, дирижер и так далее. Вы согласны с этим вообще? Ну, я понимаю, что вы по-другому не можете никак ответить, но все-таки в таком случае в чем его именно гений, если можно так сказать?
Я не могу никак не согласиться с этим утверждением, безусловно, но как-то описать это каким-то понятными словами очень сложно. То есть это все-таки на каком-то другом языке может восприниматься, в работе это проявляется, потому что какими-то вот такими понятными тезисами это сложно писать.
Для вас, вот сейчас, как мы знаем, да, в общем-то, так, наверное, было всегда, но в последнее время особенно это заметно, различные постановки, особенно оперные, грешат новым дизайном, новыми костюмами, новыми прочтениями, новыми смыслами, как это сейчас принято говорить, и так далее. С вашей точки зрения классического музыканта вообще вам это безразлично? Вас это волнует, бесит или радует?
Ну, мы музыканты, мы выбирать не можем постановки, ну, в которых мы хотим участвовать или нет. Поэтому мы работаем то, что работается. Нет, бывает это очень интересно. Я помню, что у нас в театре сейчас идет постановка «Война и мир», классическая, по-моему, Кончаловского. Там все по классике, все, все понятно. Но лет 10 назад была постановка, по-моему, это Грэм Вик, если не ошибаюсь, был. И там, конечно, было понамешано очень много всего. То есть там по сцене ездил лимузин «Мерседес», с гробами, танк, трамп от самолета. Там была какая-то огромная стена из «Оникса», видимо, вот под Мариинский театр, вторая сцена. Но я был даже, по-моему, 2 или 3 раза, и мне в этом всем я находил какой-то смысл. Это как будто бы было бы оправдано. Поэтому, наверное, каждую постановку надо смотреть в отдельности. Так, про вот общими чертами сложно сказать.
А вот те случаи, когда оркестры выходят на сцену, вам не приходилось вот именно в такой современной какой-то версии участвовать?
Современной на сцену? Нет, наверное, скорее это классические. Это классический репертуар, Чайковский, Хаманчева,
Зазеппа.
Нет, я думаю, что просто так совпало. Нет, у нас идет «Аида» в старой постановке, очень старой, судя по костюмам, она прям такая супер-супер классическая. Есть «Аида» в концертном зале Мариинского театра, но она такая полустуническая. Мы там не выходим никуда в зрительскую часть, мы играем из закулисья, назовем. А так, чтобы на сцене в каких-то современных костюмах, нет, наверное, нет. Я не припомню.
А вы еще упомянули, по-моему, что и в зале оркестр может появляться.
Да, например, опера «Любовь к трем апельсинам». Для меня, как бас-тромбониста сценического оркестра, это знаковое произведение, потому что тромбон в самом начале практически оперы издает громкий сигнал на одной ноте, оглушительно громкий назовем. Та постановка, которая сейчас, это я выхожу прямо на авансцену, прямо в самый центр, в костюме, в каске, в каком-то железном жилете, в трико. Иду и прямо в дирижера очень громко, насколько это возможно. А в предыдущей постановке я выходил, делал то же самое в партер, причем сзади. То есть начинается произведение, там как бы выбегает там суматошное такое начало, выбегает хор, все поют, и музыка такая все очень бодрая, и тут еще открывается сзади дверь, я выхожу в партер, и прямо посередине партера, в сторону сцены, вот играю вот свое место. Все, конечно, в шоке были. Вот. Так что вот такие спецэффекты создаем.
Ну и, наверное, последний вопрос, что касается вашей академической музыкальной карьеры. Вы значитесь в оркестре Мариинского театра как солист, есть просто... Ну, это какая-то особая должность или это...
Ну, насколько я помню, значит? Когда я заполнял заявление в трудовом договоре, писал, да, что я солист. Ну, потому что мы действительно как бы зачастую исполняем сольные партии, там, те же вот «Любовь с апельсином», да, это все на одной ноте, вроде бы смешно, но тем не менее, это я один нахожусь, мне никто не помогает. И вообще, как бы, наш голос в любом случае сольный, потому что мы не играем обычно ни с кем в унисон, то есть у нас обычно свои партии. И в моем, опять же, случае, сценический оркестр, то есть, конечно, какая-то еще вот такая актерская составляющая, поэтому можно сказать, да, что, наверное, мы все-таки солисты.
Предлагаю прерваться на несколько минут, послушать музыку в эфире «Джаз Филармоник Радио».
Picture, has anyone ever told you before? You're the image of an angel from above, and you were just meant for me to adore. You're the model of perfection, the others are only copies of you. Can't you see the only thing that worries me? I wonder if you're too good to be true. Your eyes, your hair, you're a perfect color scheme. You're much too fair. You must have stepped out of a dream. You're as pretty as a picture, a beautiful exhibition of art. When I say you fairly take my breath away, just picture what you have done to my heart.
Продолжаем диалоги о джазе в эфире «Джаз Филармоник Радио». Валентин Пацук, тромбонист и музыкант оркестров Мариинского театра, разных других оркестров и «Джаз Филармоник Оркестра». Когда в вашей жизни появился джаз? Когда вы пришли в филармонию джазовой музыки или это было наоборот?
К счастью, я могу вспомнить, когда я оказался впервые в стенах джазовой филармонии. Это, наверное, был год 98-9 примерно. Меня привела мама на, как сейчас помню, ансамбль Костюшкина. Еще такой занимательный факт. Мы пришли, ну, к началу концерта, и в фойе, как обычно даже сейчас, стоял Юрий Борисович, корифей джазовой филармонии. У него всегда были какие-то интересные книги, диски, да, кассеты. Да. И моя мама спросила у него, можно ли купить программку на концерт. На что он ответил, что в джазе нет программок. Как-то мне это все запомнилось. Вот. И после концерта мы как-то даже осмелились подойти к солисту Костюшкину. И вот мама рассказала, что вот, маленький мальчик, вот, планирую на тромбоне играть, но вот саксофон тоже все так классно, все так интересно, и джаз. И он сказал, что ну, джаз тоже, тромбон тоже представлен в джазе, так что продолжайте делать то, что вы делаете. Неизвестно, чем это обернется. И вот это чем-то обернулось.
Зерно было посеяно.
Ну, как выяснилось, никто бы не мог подумать об этом тогда, конечно.
А более осознанный тогда, когда вот, ну, не то что переход, а даже не сказать измену, адюльтер, что ли, это какой-то или как-то...
Нет, это никакая не измена, это скорее было приятное дополнение. В моей жизни появилась семья Густетинских. Это тромбонисты Сергей и Аркаша. Аркаша был сильно помладше меня, но мы учились одного педагога в школе при консерватории. Вот. И в какой-то момент Сергей Юрьевич пригласил меня на репетицию тогда еще молодежного джазового оркестра в школе-интернате 38-м в Купчино. Что приходи, попробуй, может тебе будет интересно. И вот так, собственно говоря, все завертелось. Вот. Я там познакомился с Сашей Козловым. Получается, мы уже очень давно знакомы и с многими другими ребятами. И как-то все так потихоньку закрутилось, завертелось.
А вот именно джаз-филармоник оркестра, как вы здесь появились?
Да, в оркестр джазовой филармонии меня пригласил Сергей Богданов. Это уже был, по-моему, 2010 год. То есть ребята уже какое-то время существовали, наверное, годик примерно. Вот. И как-то видимо, какая-то ротация произошла. И меня также пригласили, там, приходи на репетиции, там, попробуем, поиграем вместе. И вот, опять же, так все началось.
Сильно ли отличается вообще работа тромбониста в оркестре академическом и джазовом?
Ну, безусловно, это разные подходы и к исполнительству, и к организации. Ребята джазовые более свободолюбивые. Вот, но не могу сказать, что мне это там как-то это мешает. То есть, нет, я очень быстро перестраиваюсь. То есть, я не прихожу в симфонический оркестр, не начинаю там свинговать. Надеюсь, по крайней мере. И уж стараюсь сильно не мешать моим коллегам в оркестре джаза и филармонии.
А вы когда-нибудь вообще слышали, что есть еще тоже вот музыканты, которые, ну, наверняка же есть, которые сочетают академическую карьеру с джазовой?
Ой, ну я уверен, что наверняка такие музыканты есть. Банально, Винтон Марсалис был прекрасным классическим трубачом, записал огромное количество концертов для трубы. И, ну, в итоге, конечно, мы его запомнили как джазового трубача. Но нет, это, таких примеров можно найти.
А вообще, ну вот скажем, знание джаза, вообще знание вот фундаментальной классики джазовой музыки, оно как-то, ну не то что повлияло на академическую карьеру, а вообще, может быть, в чем-то помогло или нет?
Нет, ну, я считаю то, что у меня есть возможность играть разную музыку, это, безусловно, плюс для меня как для музыканта. Но я надеюсь, что я становлюсь более совершенной единицей творческой. Поэтому я вижу только плюсы, нет.
Ну, я не спрашиваю о том, как повлияла академическая карьера, потому что само по себе иметь такое образование и такой опыт, это, конечно, хорошо для любого музыканта. Но все-таки это вот это понятие свинга, о котором я спрашиваю всех музыкантов, все говорят по-разному, и некоторые даже не могут сказать, некоторые просто показывают, постукивают или пропевают. А у вас свое какое-то есть понимание, что это такое?
Наверное, не смогу как-то сформулировать эту мысль, опять же, словами. То есть стараюсь сильно не мешать своим коллегам как-то подстраиваться. Безусловно, я, конечно, к джазу имею более косвенные отношения. Ребята все-таки этим занимались посерьезнее, и образование у них как бы все-таки более эстрадные. Поэтому стараюсь просто перенимать у них манеру. Да, что-то мне подсказывают. Но как бы процесс обучения, на самом деле, он продолжается вот до сих пор.
Всегда?
Да, конечно.
Угу. Давайте еще раз прервемся и послушаем музыку в эфире «Джаз Филармоник Радио».
Thank you.
Продолжается программа «Диалоги о джазе». Сегодня у нас в гостях Валентин Пацук, солист джазовой филармонии, музыкант, тромбонист, академический музыкант еще к тому же. Неустанно об этом повторяю нашим слушателям. Вообще, насколько интересен вам джаз? Ведь не то, чтобы вы начали его сразу играть, наверняка были какие-то сначала... Может быть, даже появились какие-то кумиры в этой сфере. Приходилось ли слушать его, во всяком случае, тогда, когда вы просто еще изучали классический тромбон?
Ну, в школьные годы я не припомню, чтобы я, наверное, как-то ходил на концерты. То есть это все-таки ближе уже к, наверное, к более юношескому возрасту, когда вот я познакомился с Гусятинским, у них был оркестр Сергея Гусятинского. Тогда, потому что это уже был джазовый оркестр. То есть вот это все, конечно, очень впечатляло, потому что ну, все-таки оркестровое звучание уже достаточно мощное, интересное, и стало интересно как бы да, это слушать, изучать, и вот потом поселилось еще и принять участие в таком коллективе.
А какую вообще вы слушали музыку, вот не считая классики?
Я классику, мне кажется, как раз меньше всего слушал. Да все подряд, честно, я не могу так все вспомнить. От классики до рока, я не знаю. Это
Ну, скажем так, многие мальчишки в определенном возрасте, у кого-то раньше, у кого-то позже, там всегда гитара появляется у вас.
Нет, была? Гитары не было. У меня были они мысли в коронавирус, думаю, а почему бы, собственно говоря,
не
и нет. Но нет. Не так долго мы сидели дома, как выяснилось.
А у вас появились свои какие-то кумиры в джазе за это время?
Нет, безусловно, я знаю огромное количество джазовых тромбонистов, но каждый интересен по-своему, потому что все-таки джаз – это очень такая индивидуальная история. И, наоборот, интересно послушать очень разных музыкантов, как на одном инструменте люди могут абсолютно по-разному играть. Это очень такое интересное явление. Ну, это отчасти касается и классики, конечно, но в меньшей степени.
Глен Миллер же был тромбонистом.
Глен Миллер был, безусловно, тромбонистом, бенд-лидером. Давно такой более классический джаз, 40-х годов. До сих пор у нас очень много солистов. Мне посчастливилось побывать на тромбоновом фестивале в 17-м году в Голландии. И там просто было 4 дня тромбонизма сплошного.
И в разных жанрах?
Во всех жанрах. То есть, начиная с барочной музыки, причем есть барочные тромбоны, так называемые сагбуты. Они немножко по-другому выглядят, другой строй у них. И заканчивая джазом, и там чего только не было.
А что это за барочные тромбоны?
Сагбуты. Но они выглядят все еще как тромбон, просто они очень узенькие, у них такое звучание очень аутентичное, не знаю, назовем.
Ну, раз вот вы упомянули барочную музыку, я еще также всегда стараюсь спрашивать музыкантов о том, каким они видят будущее джаза. И вот Давид Семенович как раз всегда в пример ставит барочную музыку, что, безусловно, это музыка архаичная, но, тем не менее, эта музыка нишевая, она существует и по сей день, и у нее всегда будут свои почитатели. Так же, наверное, как у джаза. Или вы не согласны здесь?
Ну, я надеюсь, что так и будет.
То есть все равно у джаза будут свои поклонники, потому что мне кажется, что все равно есть какие-то жанры, которые надо также, наверное, и рок-музыка становится более нишевой, хотя, безусловно, более масштабной. Масштабная эта ниша, чем у джаза, но все-таки все равно что-то устаревает, что-то приходит новое. А вообще, как у музыки есть какие-то жанры, которые могут еще появиться, или все уже придумано, все,
что я думаю, что появиться может все, что угодно, безусловно. И музыка меняется, и джаз меняется. Наверное, можно сказать, наверное, что какая-то золотая эпоха, наверное, была в более раннем времени, там, 40-е, 50-е, 30-е, 20-е. Безусловно, это все трансформировалось в что-то другое, но, тем не менее, появляются новые музыканты, новые течения, новые видения. Поэтому нет, наверное, будет развиваться так и дальше, я думаю. Но надеюсь.
А вам интересен вот это вот то, что принято называть современным джазом?
Ну, это бывает интересно с точки зрения, наверное, каких-то технических историй, потому что, наверное, современные исполнители более овладевают инструментом, как сказать, более виртуозно, и за этим интересно наблюдать очень.
Кстати, забыла спросить, что еще за оркестры в вашей жизни существуют?
Да, в моей оркестре еще существует оркестр Таврической Ленинградской области.
Это Михаил Голиков?
Михаил Голиков. Буквально на днях, 5 числа, у нас будет тоже юбилейный концерт, 15 лет оркестру. Я тоже к ним присоединился не с самого начала, а вот примерно через годик. То есть
у них там, я смотрю, они девушки. Преимущественно.
Ну, в тромбонах пока нет, но в скрипах, наверное, возможно.
Я, кстати, видела тромбониста у Тома Джонсона.
Нет, нет, бывают девушки, в Петербурге у нас и девушки-тромбонистки играют порой не хуже. Они не должны играть хуже, как бы.
Так, значит, Таврический тоже все-таки есть.
Таврический,
вот,
о, да.
Тот самый оркестр, который играл в Крокус.
Было дело, у меня там не было. У меня в этот день была опера «Женщина без тени» в театре. Поэтому я не поехал, но мои коллеги, большинство там оказались. Это был, конечно, такой волнительный момент и для них, и для меня. Вот, но, слава богу, все закончилось хорошо.
И номер 4 оркестр.
Номер 4 оркестр.
Вы сказали, что Мариинский.
Оркестр детской филармонии, там тоже главный дирижер Михаил Голиков. Поэтому у нас такая коллаборация из двух оркестров.
Хватает времени вообще на все?
Нет.
Нет?
Конечно, нет. Но как-то выкручиваемся.
Ну, тогда вдвойне вам большая благодарность за то, что нашли время, чтобы поговорить с нами и познакомиться, дали возможность нашим слушателям познакомиться с вами. Валентин Пацук, музыкант филармонии джазовой музыки и других оркестров, как мы уже выяснили сегодня, тромбонист. Так что, если увидите человека с большим тромбоном, высокого на сцене, то это вот он самый.
Возможно.
Спасибо, до встречи в эфире.
Спасибо.
Всего доброго.
And so...